В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе турецкому гражданину Мустафе Мрачабуку отказано в политическом убежище.
Министерство считает нецелесообразным предоставление Мрачабуку международной защиты.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.
В ситуации, когда в регионе Закавказье сохраняется нестабильность, в том числе провоцируемая попытками Грузии закрепиться в НАТО, а через это НАТО хочет закрепиться в регионе, в этой ситуации особенно важна слаженность действий России, Южной Осетии и, конечно, наших абхазских союзников.
Была ли авария? Что говорят в Абхазии о ДТП с участием кортежа югостинского президента? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях в Женеве начались переговоры между правительством Сирии и оппозицией. Рекс Тиллерсон выразил поддержку действиям правительства Турции. Украина пока не будет подавать заявку на членство в НАТО. Посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура открыл новый раунд мирных переговоров в Женеве между представителями правительства Сирии и лидерами оппозиции. Выступая перед началом мирных переговоров, он заявил, что соглашения о деэскалации боевых действий в Сирии могут понизить интенсивность конфликта и привести к стабилизации страны, но такого рода соглашения должны быть временными мерами и не должны привести к разделу Сирии. Начало седьмого раунда переговоров совпало с первым полноценным днем действия прекращения огня на юге Сирии, которое было заключено на прошлой неделе Соединенными Штатами, Россией и Иорданией. Соглашение первое миротворческое действие при президенте Дональде Трампе было достигнуто вне рамок женевских переговоров. Де Мистура сообщил, что в Аммане происходили переговоры по контролю за прекращением огня на юго-западе Сирии. Соглашение в основном соблюдается, отметил посланник ООН. Во всех соглашениях есть период корректировки. Мы очень внимательно наблюдаем, сказал де Мистура, отметив, что у соглашения достаточно хорошие шансы на соблюдение. Оппозиция продолжает настаивать на том, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку, что должно стать частью любого соглашения, в то время как сирийское правительство считает, что роль Асада не подлежит обсуждению. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Стамбул из Киева, высоко оценил отвагу народа Турции, защитившего свою демократию во время попытки государственного переворота летом прошлого года. Тиллерсон, выступая 9 июля в Стамбуле на открытии международной конференции по нефти, не упомянул о репрессиях правительства Реджепа Эрдогана после подавления мятежа 15 июля 2016 года. Государственный секретарь США назвал годовщину событий лета прошлого года знаменательной датой. Тиллерсон заявил, что отдает дань уважения памяти жертв тех событий. За прошедший год со времени военного мятежа в Турции более 100 тысяч работников в государственном секторе, из учреждений, полиции, вооруженных сил и в частном секторе были уволены. Около 40 тысяч человек были арестованы и посажены. На Западе некоторые правительства подвергли критике действия турецких властей. Правозащитные организации заявили, что события июля 2016 года использовались с властями для подавления инакомыслия. В то время, когда в Стамбуле выступал Тиллерсон, сотни тысяч участников антиправительственных манифестаций заполнили городские улицы.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина пока не намерена подавать заявку на членство в НАТО. Президент Порошенко заявил, что правительство сосредоточится на проведении реформ в сфере обороны, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. На встрече в Киеве было объявлено, что Украина и НАТО начнут обсуждать план мер для вступления в Североатлантический союз. В Киеве планируют подать соответствующую заявку через 3 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна вывести тысячи своих военных с территории Украины и прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе. Кремль в ответ вновь опроверг участие российских солдат в конфликте на востоке Украины. По итогам заседания Совета Украина-НАТО в Киеве глава НАТО подчеркнул, что военный союз поддерживает суверенитет Украины и намерен выделить Киеву около 40 миллионов евро.
НАТО и Украина поддерживают дружественные отношения. Мы полагаем, что независимая, сильная, суверенная Украина, которая твердо привержена демократии и верховенству права, это ключевой элемент евроатлантической безопасности. Мы приветствуем возможность улучшить наше партнерство и дружбу с Украиной.
В июне Верховная Рада утвердила вступление в НАТО как приоритет внешнеполитического курса страны.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Адвокаты гражданина Турции Мустафы Эмри Чабука намерены обжаловать в суде решение Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц Грузии, которая отказала в убежище задержанному менеджеру школы Демиреля. Об этом адвокаты сегодня заявили на специальном брифинге. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагилидзе.
Экстрадицию Мустафы Чабука, который был задержан в Грузии 24 мая этого года, требует Турция. Он обвиняется в связях с обвиняемым в военном перевороте Фетхуллахом Гюленом. По словам адвокатов задержанного, в случае выдачи их подзащитного его жизни будет угрожать опасность. В связи с этим защита Чабука подала прошение по предоставлению ему в Грузии политического убежища. Минувшую пятницу замминистра по делам вынужденно перемещенных лиц беженцами расселения Шотар Хвиашвили объявил о решении его ведомства отказать Чабуку в предоставлении убежища, поскольку в тюрьмах Турции с правами человека дело обстоит хорошо.
Оценивая прошение Эмре Чабука, мы проанализировали данные о положении в Турции после событий 2016 года. Министерство приняло во внимание дипломатические гарантии посольства Турции в Грузии конкретно в адрес Эмре Чабука. Также министерство ознакомилось с докладом спецпредставителя ООН, касающимся случаев пыток в Турции. Основываясь на вышесказанном, министерство считает нецелесообразным предоставление Эмре Чабуку международной защиты.
На сегодняшнем брифинге адвокатам Мустафы Чабука негативно оценили позицию министерства по делам вынужденно перемещенных лиц. По словам одного из них, Йосифа Бараташвили, аргументы ведомства лишены всякой логики и основаны на недостоверных данных.
Как вы слышали из уст представителя министерства, спецдокладчик ООН якобы положительно оценил дела с правами человека в Турции. Мы ознакомились с этим докладом, где, напротив, выражена крайняя озабоченность в связи с этим вопросом. Мы также предоставили министерству последнее исследование Amnesty International, где говорится о тяжелейших случаях нарушения прав человека, которые происходят в Турции. Мы считаем, что аргументация министерства противоречит исследованиям международных авторитетных организаций. В связи с этим мы обращаемся к президенту, омбудсману и к международным организациям с просьбой отреагировать на вырванные из контекста фразы, на основании которых Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц аргументирует свой отказ. По всей видимости, Грузия является страной, которая не способна дать правовой и адекватный ответ на абсолютно незаконные требования других стран.
Правозащитники также выразили свое несогласие с решением ведомства по делам беженцев. Аналитик грузинского отделения Transparency International Теона Закарашвили обращает внимание властей на резолюцию Европарламента от 6 июля, где акцент ставится на тяжелом положении в области прав человека в Турции.
На фоне резолюции Европарламента отказ министерства в предоставлении убежища на основании дипломатических гарантий от турецкой стороны является незаконным, поверхностным и неубедительным, так как ведомство ставит под сомнение доклады авторитетных международных институтов. Мы обращаемся к парламенту Грузии с просьбой взять под особый контроль этот вопрос.
Заявила Теона Закарашвили. По словам второго адвоката Чабука Вахтанга Кавижинадзе, сторона защиты обжалует отказ министерства во всех инстанциях, в том числе и в Европейском суде по правам человека. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжение темы в рубрике «Голоса» жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Должна ли Грузия помогать иностранным гражданам и предоставлять им убежище?
Считаю, что да, Грузия должна предоставлять убежище иностранцам. Думаю, здесь другого мнения и не должно быть. Все нуждающиеся должны получить поддержку нашей страны. Вот мое мнение.
Почему бы и нет, должны предоставлять. Я не говорю, что все, кто ищет убежище, должны его получить. Тут необходимо правильно понимать ситуацию, почему тот или иной человек просит о помощи. Если предоставлять убежище всем подряд, то в Грузию могут проникнуть нежелательные люди, связанные с криминальным миром, к примеру. Должна существовать серьезная система контроля, ну а в остальном мы люди, и если есть такая возможность, то мы должны помогать другим.
Грузия пока не такая сильная и развитая страна, чтобы предоставлять убежище иностранным гражданам. Все, чего сейчас желаю я и большинство грузин, это чтобы наше государство развивалось. Когда мы встанем на ноги, тогда можно будет поднимать эту тему. Но сегодня мы себе этого позволить не можем. Мы не настолько сильны, чтобы предоставлять убежище иностранцам.
Выбирать тех, кому стоит предоставлять убежище, нужно с определенной строгостью.
А ну, что вы имеете в виду?
Я говорю о тех случаях, которые сейчас происходят в Грузии, когда начались разговоры о том, должны были мы предоставлять убежище или нет определенным людям. Кроме того, мы находимся рядом с так называемым исламским государством. Пропускать всех подряд оттуда в нашу страну неправильно. Это связано с определенными опасностями, поэтому мы должны быть осторожнее в этом плане. Но все же мы планируем построить современное демократическое государство, поэтому должны поступать так, как поступают развитые демократические страны.
Обязательно нужно предоставлять. Если речь идет об убежище, то предоставлять его нужно без разговора.
А в каких случаях нужно предоставлять убежище?
Если человек, который просит убежище, беженец, если его преследуют в его родном государстве по политическим или любым другим признакам. Всем тем, кто действительно нуждается в убежище. Людям, которым больше некуда податься. Всем нужно предоставлять без разговоров.
Смотря кому предоставлять это убежище, всем оказывать подобную помощь, естественно, нельзя. Нужно изучать дело каждого иностранца в отдельности. К примеру, сейчас в Грузии разгорелся скандал по поводу азербайджанского журналиста, однако он не просил у нас убежище. Я не понимаю, почему в этом случае здесь такой шум подняли. Другое дело — история с гражданином Турции. Сейчас там такая ситуация, что, конечно, было бы лучше, если бы мы предоставили убежище этому человеку и его семье.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошлой неделе в одной из абхазских групп социальной сети Facebook был выложен пост, посвященный роли армянского батальона в грузино-абхазском вооруженном конфликте. Армянская община и большинство абхазских пользователей назвали его провокационным и преследующим цель обострить абхазско-армянские отношения. Это не первое сообщение такого рода, однако в данном случае реакция была особенно острой из-за того, что автором высказываний был реальный человек, ветеран и инвалид войны Джамал Барциц. Армянская диаспора Абхазия обратилась к руководству самопровозглашенной республики с требованием пресечь деятельность, направленную на дискредитацию бойцов армянского батальона. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Анонимный пользователь сети под ником «Правда справедливов» в группе «Абхазия сегодня» выложил текст выступления вице-президента футбольного клуба ампутантов Абхазии Джамала Барцица на встрече ветеранов войны в городе Гагра 5 июля нынешнего года. Этот же текст появился и в группе «Патриоты Абхазии». Ветеран войны Джамал Барциц утверждает, что бойцы армянского батальона, принимавшие участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов сражались вовсе не за независимость Абхазии, и цели были у них другие. Он пишет о том, что воевавшие в составе батальона Баграмяна выходцы из Армении, цитата, «очень даже нагрели руки. Кто тут остался, имеют отличные дома. А кто ушел, ушел не с пустыми руками. Они погибли не за независимость Абхазии, а за свое дело. они по своей инициативе включились в эту войну, и знаю, что и с абхазскими военными, и мирным населением они расправлялись с той же жестокостью, что и с грузинами». Далее в своем выступлении Джамал Барциц говорит о том, что, цитата, «В последнее время мы, абхазы, оказались в столь невыгодном положении, что чувствуем себя лишними в собственной стране. У нас всего лишь функция обслуживающего персонала. Армяне говорят, что они старейшие жители. Казаки и адыгейцы, что помогали в вытеснении грузин. И теперь мы у них в долгу». Абхазия превратилась для них в источник бизнес-доходов, где можно купить и продать все, даже наркотики. Многие нищие армяне стали в Абхазии миллионерами и вносят отсюда крупную сумму в государственный бюджет Армении. Их количество в нашей стране ежедневно растет. Однако армянские власти избегают политической поддержки Абхазии, чтобы не дразнить Грузию. Далее звучит угроза, что в том случае, если власти Армении не признают независимости Абхазии, им, армянам, придется покинуть здешние места. Под постом в разных группах развернулась обширная полемика, в которой приняли участие как анонимы, так и вполне реальные пользователи Фейсбука. В общей сложности в ней участвовало несколько сотен пользователей. Если бы она проходила в реальной жизни, наверное, люди бы сошлись в рукопашной. Накал страстей был нешуточный. Оскорбления и обвинения было много. Я встретилась с Галустом Трапезаняном, председателем армянской общины, героем Отечественной войны народа Абхазии. Он сообщил, что вся армянская община возмущена этой публикацией. В Отечественной войне народа Абхазии наряду с абхазскими батальонами сражались и два армянских батальона имени Баграмяна, каждый численностью 321 человек. 244 бойца погибли, 20 бойцам было присвоено звание Героя Абхазии. Помимо армянских батальонов, сказал он, армяне сражались и в абхазских боевых подразделениях. Галуст Трапезанян заявил.
То мы сегодня экстренно собрались Совет армянской общины, герои Абхазии и инвалиды войны. Действительно, это оскорбление, унижение тех людей, которые активно принимали участие в освободительном движении Абхазии. Это должно было быть очень отреагировано теми службами, которые должны пресекать призывы межнациональной розни. И мы сегодня приняли официальное заявление Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, Совет безопасности и президенту Республики Абхазии должны принять соответствующие меры не только те, кто выступает, кто является идеологами призыва межнациональной розни. Не только мы должны отреагировать все, потому что это безопасность Абхазии. Это не вопрос конкретных личностей, конкретной национальности. Я не знаю, кто что покупает, но я уверяю, что из нас никто ничего не покупал. Мы никогда не думали ни о наградах. Мы делали свой долг перед своей Родиной. И за это Родина нас оценила. Те структуры, которые есть, они должны жестко отреагировать на это. Если человек больной, для этого есть соответствующие места, где они должны находиться. И я думаю, что мы будем не только просить, и мы имеем полное право требовать, потому что мы, граждане Абхазии, болеем, переживаем за абхазскую государственность.
Завтра заявление Совета армянской общины Абхазии будет передано в соответствующие инстанции и опубликовано в СМИ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня в Москве прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России, самопровозглашенной Республики Южная Осетия Сергея Лаврова и Дмитрия Медуева. На пресс-конференции по итогам встречи тема транзита стала, по сути, главной. Она перекликалась с прошедшими в пятницу в Праге переговорами Карасин-Абашидзе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Согласитесь, трудно ждать чего-то принципиально нового от встречи глав внешнеполитических ведомств, метрополии и ее сателлита. Пресс-конференция Сергея Лаврова и Дмитрия Медуева по итогам переговоров перекликалась с другими в формате Карасина-Башидзе, которые прошли в Праге в минувшую пятницу, после которых Как сообщил радио «Эхо Кавказа» Зураб Абашидзе, стороны договорились выполнить обязательства по так называемому соглашению о торговых коридорах от 2011 года. Приведу фрагмент интервью Зураба Абашидзе.
Мы подтвердили, что мы готовы в полном соответствии с требованиями соглашения 2011 года, с нормами Всемирной торговой организации и с грузинским законодательством выполнить обязательства по соглашению 2011 года. И предложили определиться с датами уже, хотя бы ориентировочно, когда могут быть подписаны эти контракты. Договорились мы, что мы совместно с швейцарскими нашими партнерами определимся по этим датам и по механизму оформления вот этих контрактов. Так что сейчас нам надо поработать уже с швейцарскими коллегами и определиться с датами.
В свою очередь Сергей Лавров на пресс-конференции сообщил, что и у российской, и у гостинской стороны есть планы по организации транзитной торговли.
Мы подробно информировали наших друзей, в том числе в свете итогов прошедшей накануне очередной встречи Григория Борисовича Карасина, присутствующего здесь, и Зураба Абашидзе в Праге. Мы с Дмитрием Николаевичем Медоевым обменялись мнениями по аспектам, связанным с организацией транзитной торговли в регионе. Такие планы есть, они вроде бы вызывают достаточно высокий интерес. И представители Южной Осетии подтвердили готовность участвовать в этой работе. Мы высоко ценим такую конструктивную позицию Южной Осетии, без которой, это всем понятно, проект транзита реализован быть не может.
В свою очередь тему транзита прокомментировал и Дмитрий Медоев.
Хочу определенно заявить, что президент Республики Южная Осетия, находясь на Санкт-Петербургском экономическом форуме, сделал важное заявление по этому поводу, на которых Южная Осетия будет стоять. Южная Осетия готова участвовать в этом большом международном проекте в качестве равноправной стороны. И если такой подход будет приемлем для других сторон, то мы не видим никаких препятствий для участия в этом проекте.
Все это вкупе производит довольно странное впечатление. Российско-грузинское соглашение от 2011 года не предполагает какое-то деятельное участие Южной Осетии в качестве равноправного партнера. Значит ли это, что соглашение невыполнимо, во всяком случае, до тех пор, пока не изменится позиция Цхинвала? И второй вопрос. Насколько эта позиция поощряема Москвой? С этими вопросами я обратился к российскому политологу Николаю Силаеву. По его мнению, недавняя встреча в Праге не означает какое-то заметное продвижение по выполнению соглашения 2011 года. Стороны, собственно говоря, подтвердили те позиции, которые имелись по этому поводу раньше, а именно обещали подписать соглашение со швейцарской мониторинговой компанией. Это не принципиально отличается от тех слов, которые звучали раньше, говорит Николай Силаев.
Что касается того, что сейчас делает грузинская сторона, ее позиция очень простая. Выполнять это соглашение она не хочет, потому что выполнение этого соглашения предполагает тяжелый внутриполитический ущерб. И поэтому он начинает рассказывать про то, что это Россия не хочет выполнять соглашение. Во-первых, а российская сторона вот всеми этими, в том числе и заявлениями, и грузинских властей прекрасно грузинской стороне в этом подыгрывает. Грузинская сторона в любой момент может, кстати, встретить позицию и сказать, что поскольку там Южная Осетия что-то такое требует, то транзит невозможен. Вот о чем идет речь. Грузинской стране нужен повод для того, чтобы не исполнить соглашение. Но при этом грузинская сторона ни в коем случае не должна вслух признать, что она не может его исполнить и не хочет. Собственно, вот Абашидзе, а просто очень хороший дипломат, и он с этим справляется уже не первый год. Потому что исполнение этого соглашения предполагает признание самостоятельной таможенной территории Южной Осетии и Абхазии. Для того, чтобы поставить туда товары из Грузии, эти товары должны пройти таможенную обработку. Вот в чем смысл соглашения. Просто в 2011 году на них нажали американцы, и они сами это зевнули. Тогда как раз был переговор и подписывал соглашение Сергей Капонадзе, который большой друг нашей страны. Вот это он сделал. Это ему надо сказать спасибо грузинской стране.
По мнению Николая Силаева, пожалуй, единственным интересантом в подписании этого соглашения является Южная Осетия. Что касается Грузии и России, то они не нуждаются в этом транзите настолько, чтобы идти ради него на политические жертвы. Что касается армянского транзита, помимо транспортного коридора через Верхний Ларс, существует еще и морской путь Батуми-Сочи. Турецкий транзит также идет через Черное море. А иранскому транзиту, убежден Николай Силаев, Транскам не интересен. Там, помимо морского пути через Каспий, сейчас достигнуто принципиальное соглашение о транзите сухопутном через Азербайджан и Дагестан. Его пропускная способность куда больше, чем у Транскама. И, в отличие от Транскама, сообщение по этой дороге не так сильно зависит от капризов погоды. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Визит новоизбранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия в Абхазию не сулил, казалось бы, ничего, кроме очередной констатации дружбы, единства, торжественных речей и тостов. Но одно неловкое движение водителя авто в правительственном кортеже повлекло за собой несколько десятков неприятных сообщений в СМИ и никак не меньшее число резко критических интернет-комментариев. С подробностями о том, как ДТП добавило ложку дегтя в бочку меда визита Анатолия Бибилова в Сухуми, наш постоянно сухомский автор Виталий Шария.
Позавчера, в субботу, завершился проходивший, как и следовало ожидать, в исключительно дружеской атмосфере и не вызвавший интереса СМИ за пределами Абхазии и Южной Осетии визит Анатолия Бибилова в Сухум. И вдруг, после появившейся в тот день в 16 часов информации российского ИА «Интерфакс», интернет взорвался сообщениями других СМИ, а интерфаксовский текст был такой: «Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пострадал в результате ДТП в Абхазии, где он находился с государственным визитом. Кортеж президента Южной Осетии попал в ДТП в столице Абхазии Сухуми», сообщил интерфаксу источник в медицинских кругах. По словам собеседника агентства, жизни главы Южной Осетии ничего не угрожает, но он пока находится в республиканской больнице в Сухуми. Источник отметил, что также пострадало два охранника Бибилова, которым уже сделаны операции. Со своей стороны пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гасиева заявила журналистам, что дружественный визит в Абхазию завершился благополучно. Анатолий Бибилов не попадал в больницу. Конец цитаты. Как видим, текст, что называется, сбалансированный. Дана одна точка зрения, дана другая, альтернативная, из официального источника. Но первая явно приоритетная. Да и заголовок говорит сам за себя. Глава Южной Осетии попал в больницу после ДТП в Абхазии. И неудивительно, что вслед за этим, как горох, посыпались сообщения аналогичного содержания других российских интернет-изданий. Издания «Цензуры нет» и вовсе дало информацию под заголовком «В Абхазии разбился в ДТП глава Южной Осетии». Тут стремление выкрикнуть как можно громче так и прет, ведь слово «разбился» можно трактовать, как душе заблагорассудится. Но очень скоро пошли опровержения, и сейчас они составляют подавляющее большинство 5,5 десятков сообщений СМИ на эту тему в Яндексе. Вот что говорится в информации «Спутник Южная Осетия». Появившуюся в СМИ информацию об аварии, в которую якобы попал кортеж Анатолия Бибилова в Абхазии, опровергла пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева. Ни президент, ни кортеж в ДТП не попадал. Отдельная машина, двигавшаяся отдельно от кортежа, съехала с дороги. Находившиеся в машине прошли медобследование, сказала «Спутник» Гасиева. Она пояснила, что находившиеся в машине были из состава юго-осетинской делегации. Однако в момент происшествия автомобиль ехал отдельно от кортежа. Конец цитаты. В абхазском сегменте интернета прозвучало немало комментариев. Кто-то с облегчением констатировал: «Ну и слава богу, счастливого пути, друзья». Конец цитаты. Большинство стало обсуждать причины ДТП. Вот несколько высказываний. Они вчера так гоняли по городу, я была чуть не сбита этим кортежем. Точнее, они чуть не врезались в меня, когда я по правилам уступила дорогу и остановилась, услышав бешеные крики в мегафон. Ощущения ужасные. По поводу аварии ничего не могу сказать, но по поводу того, как ехал кортеж, напишу так. У границы я увидел, что в два ряда несутся машины ДПС. Если б не съехал на обочину, уйти от столкновения было бы невозможно. Разве вы не знаете, что в такой ситуации надо, чтобы одна машина сопровождения ехала впереди метров на 500 от кортежа, и простые участники движения заранее знали, что впереди кортеж, и принимали бы вправо. Конец цитаты. Грустные впечатления остались после этого эпизода. С одной стороны, мы видим, как порой наш брат-журналист не может устоять перед искушением, основываясь на непроверенной информации, выдать на гора дутую сенсацию. С другой, видим, как официальные лица, вместо того, чтобы изложить все точно и полно, пытаются заняться ретушью. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми в Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе считает необходимым продолжать формат диалога с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным. Сегодня на брифинге Зураб Абашидзе прокомментировал вопрос журналистов, которые спрашивали, как он относится к тому, что ряд экспертов и оппозиционных политиков призывают свернуть формат Абашидзе-Карасина, как неэффективный. По поводу нашего диалога с Россией, как в пражском, так и в женевском формате, мы проводим постоянные консультации с нашими западными партнерами. Мы специально поехали в Брюссель с тем, чтобы получить их мнение, рекомендации и советы по поводу того, как продолжить этот диалог, в какой форме. С их стороны мы получили такой совет: обязательно продолжите этот диалог, сказал Абашидзе на брифинге. Он отметил, что представители грузинских властей периодически проводят подобные консультации с западными партнерами, и все они единодушно поддерживают формат переговоров в Праге. Он подчеркнул, что в результате встреч в Праге удалось достичь значительных результатов в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах, сообщает агентство «Новости Грузия». Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания и Георгий Ломия отправились в Москву. Политический секретарь партии Важа Атарашвили сообщил, что грузинские политики встретятся с депутатами Российской Госдумы. Альянс патриотов Грузии по итогам выборов, которые прошли осенью 2016 года, представлен в парламенте 6 депутатами, которые сформировали фракцию «Патриоты Грузии» под руководством Георгия Ломия. Кроме того, один из лидеров партии Ирма Инашвили является вице-спикером парламента. Прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия передала Генпрокуратуре России список, состоящий из граждан Грузии, которых в республике подозревают в совершении военных преступлений в августе 2008 года, для объявления в международный розыск. В списке значится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и грузинские военные, всего 76 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Анатолия Бибилова. По его словам, Цхинвали подготовил также документы для рассмотрения в Международном суде в Гааге, однако пока дело не продвинулось. Министерство обороны Грузии объявило о начале поэтапной замены в вооруженных силах автоматического оружия советского и российского производства на американские аналоги. Первые партии американских автоматических винтовок М4 и пулеметов М240 будут закуплены на средства, выделяемые Вашингтоном в качестве финансовой помощи. Министерство обороны Грузии не уточняет, сколько времени займет переход армии на новое огнестрельное оружие.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На фоне скандала с очередным фактом переноса разделительной линии с Южной Осетии вглубь грузинской территории в Москву направилась делегация депутатов грузинского парламента. Альянс патриотов намерен взять переговоры в свои руки. Владимир Унанян с подробностями.
Деловой визит чрезвычайной важности. Так прокомментировали в Альянсе патриотов неожиданную поездку депутатов парламента Грузии в Москву. Члены одноименной фракции проведут в российской столице переговоры с коллегами из Госдумы. Встречи назначены на завтрашний день, но с кем конкретно хотят пообщаться грузинские патриоты, пока неизвестно. Одна из лидеров партии Ирма Инашвили лишь заявила, что Ада Маршани, Георгий Лодия и Ната Чхеидзе отправились в Москву, чтобы начать прямой диалог между Грузией и Россией, и это первая попытка.
Необходимо начать политический диалог. Мы не раз говорили об этом с парламентской трибуны. Это должен быть прямой диалог между членами парламента Грузии и Российской Думы. Диалог о том, что может получиться из этих отношений, как можно их переломить, на что может пойти российская сторона. Не надо мыслить закомплексованно, что не стоит туда ехать, не стоит разговаривать, что потом нас объявят агентами. Извините, но агентом является тот, кто мешает этому политическому диалогу. Именно эти люди сдали Сухуми, Цхинвали и более 200 деревень врагу.
В парламенте Грузии отношения к организации поездки отрицают. Как заявили в пресс-службе высшего законодательного органа, Альянс патриотов оплачивает визит из своих средств, и в аппарат парламента не поступало никаких официальных обращений с просьбой профинансировать эту командировку. Ничего не знает о новом формате общения с Москвой и спецпредставитель премьер министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Я ничего не могу сказать, только сегодня узнал об этом. Никаких разговоров на эту тему не было. Эти депутаты не являются представителями большинства, поэтому я никак не могу оценить этот факт. Я не знаю, с кем был согласован этот визит в парламенте.
Зато Абашидзе не исключил, что процесс аннексии грузинских территорий продолжится, так как у Москвы есть вполне конкретная цель.
Одной из целей происходящего на линии оккупации – вынудить грузинскую сторону начать разговор с де-факто властями Южной Осетии о демаркации так называемой границы, что для нас совершенно неприемлемо. Так что не исключено, что этот процесс продолжится. Мы поехали в Брюссель с целью получить советы и рекомендации. Представители 28 стран сказали нам: «Обязательно продолжайте этот диалог, но мы не сможем действовать так, как думаем». Пара экспертов или пару наших оппонентов, особенно из этой группы, у которой очень плохой опыт отношений с Россией. Я имею в виду 2008 год и его последствия.
Господину Абашидзе оппонирует вице-президент неправительственной организации Атлантический совет Грузия Бату Кутеля, в августе 2008 года занимавший пост заместителя министра обороны.
Формат Карасина Абашидзе вредит интересам Грузии и безопасности страны. Он выходит за институциональные рамки, и я считаю, что он нецелесообразен. Его надо упразднить. Что касается вопросов, которые обсуждаются, вроде бы этот формат начался с разговором об овощах и зелени, и, как оказалось, перерос в разговоре о суверенитете и национальной безопасности. Это еще раз указывает на то, что наше правительство проводит в рамках этого формата главные переговоры с Россией.
Впрочем, в руководстве страны такие обвинения отвергают. На волне последних событий с переносом разделительной линии вглубь территории Грузии заявлением выступил премьер-министр страны Георгий Кверикашвили.
Для нашего правительства этот вопрос каждую минуту является номером один в повестке дня. В разговоре с вице-президентом Соединенных Штатов Америки это было одной из важнейших тем. Я сказал ему: господин вице-президент, не верьте ни одному исследованию, которое показывает, что вопрос оккупации и территориальной целости является второстепенным или третьестепенным вопросом. Что бы ни случилось в Грузии, каких бы успехов мы ни достигли, этот вопрос остается остается номером один в сознании нашего населения. Оккупация — это тоже тяжелое наследие, которое наша политическая сила получила, придя к власти. И мы сделаем все, чтобы избавить от этого тяжелого наследия наше следующее поколение.
В качестве успешности собственной политики в правительстве указывают на то, что добились сначала инициирования в американском Конгрессе, а затем подписания президентом Трампом документа, направленного на деоккупацию грузинских территорий. Но наблюдатели указывают на то, что перенос разделительной линии вглубь территории Грузии продолжается, несмотря на вышеупомянутый документ. А Москва откровенно шантажирует этим вопросом Тбилиси, прямо намекая на то, что пора сменить внешнеполитический вектор. И на этом фоне поездка в Москву представителей Альянса патриотов, который в ходе прошлогодней предвыборной кампании обвиняли в прямых связях с Россией, поднимает новые вопросы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А теперь предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми, нашего постоянного автора и деда Чания.
Чем активнее жизнь на абхазской политической арене, тем чаще возникает ощущение, что это герои Кавки сошли со страниц и, поселившись в Абхазии, пытаются заставить всех жить по их правилам, подчиняя все общество огромному страшному процессу под названием «борьба за кресло». Нынче политическое безумие вступило в кульминационную фазу. Ничем другим объяснить нелогичность решений, заявлений и уж тем более действий наших политиков я не могу. Более полугода назад власть и оппозиция, чтобы окончательно не подраться, заключили между собой соглашение, которое выходило за рамки не только закона, с ним все обращаются достаточно вольно, но и здравого смысла. Согласно бумаге, подписанной сторонами, власть, законодательная и исполнительная договорились с оппозицией о том, что оппозиция представит кандидатуры на должность генпрокурора, членов Центральной избирательной комиссии и членов Конституционного суда. В соглашении не оговаривались важные детали. В частности, вообще не было понятно, какое влияние на своих соратников по политической борьбе имеют и какими полномочиями наделены оппозиционные политики, подписавшиеся под этим наспех состряпанным документом. Но это еще полбеды. В соглашении не учитывалось и то, что голосовать за кандидатуры, представленные оппозицией, должны 35 депутатов парламента, у каждого из которых есть не только свое мнение, но и бремя обязательств. Не перед избирателями, конечно, а перед своими группами политической поддержки. Ладно, спишем все на заботу о простых людях. Спешили, чтобы снизить напряженность в обществе. Конечно, у депутатов парламента был и сегодня есть разумный выбор, не выходящий за рамки правового поля. Они могли принять поправки в законы, гарантируя оппозиционным силам места в исполнительной власти. Но такое простое решение почему-то не устраивало стороны. Вместо этого они объявили, что оппозиция и власть пришли к компромиссу. Для людей это означало, что стороны будут искать приемлемые кандидатуры и заботиться о том, чтобы эти джентльменские договоренности не привели к новому витку напряженности. А мы отдохнем от митингов и штурмов. Но на практике оказалось, что стороны не намерены ворочевать и умиротворять общество, создавая коалиционное правительство. На должность судьи Конституционного суда оппозиция представила человека, который по определению не соответствовал данной должности. И, потрясая заявлениями о выходе из соглашения, записала себе в актив нарушение пунктов соглашения со стороны власти. Затем в состав ЦИК был предложен человек, которого подозревали в совершении преступления. Уголовное дело было закрыто прокуратурой. Тут власть, испугавшись еще одной желтой карточки, не стала возражать. Так с горем пополам сторонам удалось утвердить кандидатуры от оппозиции на должность генпрокурора Зураба Ачба, на должность членов ЦИК Гудиса Агарова, Астамура Пачалия, Романа Гирия и Вячеслава Квикескири. Но как дамоклов меч завис Конституционный суд. За одну кандидатуру от оппозиции Диану Пилия проголосовали депутаты депутаты прошлого созыва парламента. А вот вторая кандидатура бывшего генерального прокурора Сафарбея Миканба не нашла поддержки в парламенте уже этого созыва. Оппозиция, возмущенная действиями депутатов, не пожелавших безропотно принять их выбор, сразу заявила, что выходит из соглашения с властью. Это значит, что все кандидатуры от оппозиции должны покинуть свои должности в знак протеста. Но как на практике будет выглядеть этот выход? Ведь механизм отзыва не прописан в джентльменском соглашении между властью и оппозицией. Конечно, выборы в парламент прошли, и теперь ЦИК безболезненно могут покинуть представителей оппозиции. Никакого интереса в пребывании на этой неоплачиваемой должности у них теперь нет. Скорее всего, вздохнет с облегчением, сложив в себя полномочия и генпрокурор Зураб Ачпов. Но вот представители оппозиции в Конституционном суде вряд ли согласится с требованием своих соратников. Хорошая зарплата, должностные привилегии и 15 гарантированных лет независимости и от всех ветвей власти, и от оппозиции. И механизма давления на суду, избранного парламентом на 15 лет, не существует ни у одной из сторон. А будет ли считаться выходом из соглашения частичный выход? Или отряд не заметит потери бойца? Скорее всего, второе мое предположение более реалистично. Здесь я вернусь к началу. Соглашение подписывалось для того, чтобы разрядить общественно-политическую обстановку, чтобы не столкнуть людей. Так может ли цель получения должности судьи бывшим генпрокурором Сафарбеем Миканба отменить эти благие намерения и заботу о благополучии страны и спокойствии народа? Господа политики, когда арба перевернется, у вас не останется шанса даже делить кресло. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В продолжение программы «Взгляды с Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
Информационное пространство Грузии похоже на горную реку. Новые события, как щепки, появляются на гребне волны и тут же исчезают в водовороте забвения. Завтра общественность уже не вспомнит, о чем печалилась третьего дня. За минувший месяц лишь две темы не скрылись из поля зрения мгновенно. Их влекло вниз по течению медленно, словно подтопленные бревна. Грузинские комментаторы вновь и вновь принимались рассуждать о состоянии здоровья Бедзина Иванишвили и о восстановлении монархии, и не всегда замечали, что касаются двух аспектов одной проблемы. Старый трюк с болезнью правителя, который в кульминационный момент возвращается на авансцену вполне здоровым, известен с античных времен и доведен до совершенства в позднем Средневековье. Он банален, но все еще позволяет достичь определенных целей. На самом деле, хозяин стеклянного дворца чувствует себя хорошо, но если бы произошло нечто фатальное, наследник, а он, к слову, весьма непрост, занял бы место отца, и элита, вероятно, тотчас присягнула бы ему, не видя реальной и безопасной альтернативы. В 2011-м Бедзина Иванишвили упомянул старшего сына в первом же политическом заявлении, сразу намекнув тогдашним властям, что ликвидация главного оппонента не избавит их от проблемы. Едва мнимый больной улегся поудобнее, с церковного амвона прозвучал призыв к восстановлению монархии. Его подхватила значительная часть паствы, в том числе и ряд влиятельных персон, которые всегда руководствуются интересами, а не идеями. Многие воспринимают монархический проект как романтическую поэму, забывая, что за церковной оградой им занимаются люди, опирающиеся на 2000-летний опыт работы с властями и общественным мнением. Его раскручивали неторопливо в течение десятилетий. Предпринимались шаги, направленные на то, чтобы представители двух конкурирующих ветвей династии Багратиони сочетались с браком. Распространялась, зачастую замаскированная под предсказания, информация о том, что воспитанием их отпрыска займется сам патриарх. Весомый политический ресурс создавался, по сути, из воздуха. Разумеется, 86% грузин еще не рвется на плебисцит с криком «За веру царя и отечества!» правительства. Но до того, как начнется финальная пропагандистская обработка населения, проект должны поддержать влиятельные лица, интересующиеся не абстрактными преимуществами и недостатками конституционной монархии, а тем, насколько она им выгодна. Главной проблемой сменяющих друг друга режимов и элиты в целом является острейший дефицит легитимности. Особого уважения к демократии в массах нет, тем более, что она у нас имитационная, а на одной харизме далеко не уедешь. И тут представители церкви предложили обратиться к древнему, традиционному, если по Веберу, типу легитимности, возродив монархию. Старая элита устала, едва ли не с оружием в руках, отбиваться от сонма назойливых выскочек, стремящихся занять ее место на вершине, использующих для своих целей то Гамсахурдия, то Саакашвили, кто следующий. Она жаждет решения, которое легитимизирует ее привилегии и забетонирует социальную пирамиду. Договоренности с очередным автократом дают лишь передышку и иллюзию стабильности. Поэтому монархический проект под эгидой церкви может показаться старой элите весьма привлекательным. Его вынесли на обсуждение в тот момент, когда мысль о том, что нынешний правитель не вечен, порывом ледяного ветра пронеслась по лабиринту коллективного сознания. Данный шаг, скорее всего, не был направлен против Иванишвили и не являлся местью за грубые действия властей в порочащем патриархию цианидовом деле. Это лишь предложение, от которого неформально глава грузинского государства вроде бы может отказаться. Кстати, Шеварднадзе вопрос о монархии задали после того, как он расправился с опасными конкурентами, но еще не благословил молодых реформаторов, а его режим значительно окреп, что в принципе логично, поскольку обсуждать подобные вопросы со слабеющими правителями бессмысленно. После Второй мировой Франко уверенно контролировал Испанию, но многим показалось, что страны антигитлеровской коалиции покончат и с ним. Именно тогда и у старой элиты, и у тех, кто поднялся благодаря Каудильо, возник вопрос, что дальше? Ближний круг осторожно, но настойчиво давил на диктатора до тех пор, пока тот не разработал свою знаменитую схему с восстановлением монархии и так или иначе избавил богатых и влиятельных людей Испании от страха перед тем, что левые в неуемной резвости вновь обрушат все иерархии. Этого не произошло после смерти Франко, их интересы не пострадали. Верхушка общества всегда хочет заглянуть в будущее. Никакие гарантии и обещания правителя, как бы могуч он ни был, не удовлетворяют ее в полной мере. Ей нужна идея, легитимизирующая стабильность системы на долгие десятилетия, если не на века. Что же дальше? Услышим ли мы трогательные истории о маленьком принце, увидим ли фотографии патриарха с наследником престола? Как и в случае с Хуаном, графом Барселонским, ставка делается не на главного претендента, а на его сына. Можно также представить, как грузинские делегаты, артистично заламывая руки, примутся доказывать и даже немножко демонстрировать заинтересованным державам, что без царя во главе Грузия рухнет, увлекая за собой региональную систему сдержек и противовесов. Но сейчас важнее выяснить другое, поддержит ли Иванишвили дальнейшую реализацию монархического проекта. Бедино Григорьевич не желает делиться властью с кем бы то ни было, но, вероятно, понимает, что жадность соратников и дефицит легитимности рано или поздно прикончат и его режим, создав угрозу будущему семьи. Иванишвили, по всей видимости, претит мысль о том, что почет и уважение, которого он так долго и безуспешно добивался от верхушки столичного общества, может достаться юноше с короной на голове, и его влияние, благодаря союзникам из церковной среды и традициям политического идолопоклонства, сразу же выйдет за рамки, обозначенные Конституцией. Но вне зависимости от того, попытается ли Иванишвили возглавить процесс или, наоборот, помешать ему, главный вопрос – что дальше? Уже задан, а значит, элита вскоре начнет смотреть на правителя, как гробовщик на очередного клиента. И тогда даже шелест листьев в саду близ стекля дворца станет похожим на тихий голос, повторяющий: «Что дальше, Бедзина Григорьевич? Что дальше?»
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Власти Украины на прошлой неделе расширили стоп-лист российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны. В новый список попали еще 70 человек. Всего же за последние 3 года выступать на украинских сценах запретили более чем 500 деятелям культуры. Российские депутаты называют такие действия, цитата, «уделом слабаков». А концертные площадки в самой России якобы добровольно отказываются от сотрудничества с украинскими исполнителями, рассказывает Анастасия Тищенко.
Первые запреты, введенные еще в октябре 2014 года, были неожиданными для российских артистов. Но вскоре схема попадания в черный список стала предельно ясна. Персонами нон-грата на Украине становятся артисты, которые гастролировали в аннексированном Крыме или высказывались в поддержку политики российского правительства. Тем не менее, даже после выступления таких певцов на полуострове, их все-таки зовут на украинские фестивали, завлекая аудиторию громкими именами на рекламных плакатах. Так в июле этого года до 5-дневного музыкального события «Atlas Weekend» в Киеве не смогли добраться 7 приглашенных российских исполнителей. Организаторы комментировать ситуацию отказались. В официальной группе фестиваля ВКонтакте люди неоднозначно расценили такой запрет. Одни пишут, что не стоит смешивать искусство с политикой. Но есть и те, кто положительно отнеслись к решению власти. Для многих такой запрет не столько финансовые потери, сколько личные. Вот что говорит по этому поводу певец Сергей Пенкин.
Это просто обидно, причем с артисты и политика.
При этом перестанете ли вы ездить в Крым?
Пока не знаю, ничего вам не могу сказать. В этом году не еду, потому что я хотел съездить в Одессу. У меня много друзей на день рождения, какие-то праздники. Ну вообще как-то понятно, причем с артисты и политика, не понимаю.
Однако, по словам представителей украинской власти, искусство здесь ни при чем. Ситуацию комментирует советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
После того, как Россия напала на Украину и аннексировала полуостров Крым, то эта территория все равно остается территорией Украины. Соответственно, каждый, кто посещает Крым без получения официального разрешения украинских властей, нарушитель государственной границы. Это относится как к артистам эстрады и кино, так и к обычным гражданам как России, так и третьих стран. Для того, чтобы легально поехать на территорию украинского Крыма, нужно приехать через территорию Украины. Однако артисты Российской Федерации, просто граждане, нарушают это право. Они прилетают или самолетами, или переезжают через Керченскую переправу. Они в таком случае становятся нарушителями государственной границы Украины. Такие граждане фиксируются, в тех случаях, если нам становится это известно, размещаются волонтерами в общественной базе данных миротворец, на которую обращает внимание Служба безопасности Украины, Пограничная служба Украины, спецслужбы других государств. Такие лица, побывавшие в Крыму, ставшие известные нашей пограничной службе СБУ, им ставится, как правило, запрет на въезд в Украину на 3-5 лет. Это наша мера воздействия. Если ты хочешь нарушать границы и законы Украины, тогда отвечай, ты не будешь приезжать на территорию нашей страны.
Применяется ли такой запрет на артистов граждан других стран?
Да, в обязательном порядке. И не только артистов, а есть случаи, когда посещали Крым депутаты отдельных европейских стран, этим лицам также будет запрещен въезд на территорию Украины.
Справедлив ли в таком случае, с вашей точки зрения, встречный запрет России на выступление украинских артистов?
В России уже много лет существует режим диктатуры Путина, который не считается законом ни России, ни других стран, ни международным правом. Поэтому Россия может творить все, что она хочет, поскольку ее руководство не соблюдает законы, правила, ничего.
Зафиксировать приезд в Крым публичных личностей достаточно просто. Концерты артистов рекламируются заранее, а выступления того или иного западного политика могут написать в новостях. Но для получения информации о незаконном перемещении обычных граждан работает другая система. Существует 2 сайта. На них любой украинец может сообщить о въезде на территорию Крыма из России. «Миротворец», где нарушители вносят в список «Чистилище», и сайт «Госпогранслужбы», где действует стоп-лист. Для подтверждения информации просят прикреплять фотографии или видео, доказывающие нарушение закона. Артисты, попавшие в первые стоп-листы, с запретом смирились, хотя он доставил им много неудобств. Эвелина Бледенс не может попасть на территорию Украины уже 3 года.
Я уже настолько с этим смирилась, потому что я, пожалуй, там в самом первом черном списке, потому что взяли мое интервью, которое я давала еще, наверное, лет 10 назад, еще до всяких наших перипетий с Украиной, с Россией, где я говорила, что Крым никогда не был Украиной, что я здесь родилась, и никогда не было ни украинских надписей там на парикмахерских и магазинах, никто никогда не говорил по-украински. Меня внесли в черный список. Поэтому я уже так с этим свыклась. Но это, конечно же, потери финансовые, потому что очень много спектаклей, в которых я работаю, просто не могут меня туда вести, потому что я не могу висеть на афишах. Ну и, соответственно, у меня и друзья остались, и родственники, но, к сожалению, тут ничего нельзя изменить.
Некоторым артистам все-таки удается выступить и в Крыму, попадая на него с территории России, и в других городах Украины. Например, юмористическому шоу «Comedy Woman». Его участница Наталья Сысоева отмечает, что проблем у коллектива никогда не возникало.
Такие вопросы лучше через наш офис решать в комедии. И мы некомпетентны, потому что мы сами не берем, не простраиваем логистику дороги нашей. Занимаются администраторы.
Вы сами не помните, просто вы летели из Москвы или...
Нет, мы столько поездим, что я, честно, не помню.
Но вообще никогда не было никаких проблем с заездом в города Украины?
Нет.
Если артист, гражданин Украины, выступает на российских концертных площадках, это тоже может стать причиной того, что концерт на родине не состоится. Украинскому музыканту Ивану Дорну поступали угрозы от соотечественников за то, что он дружил с российскими певцами, которые поддерживали политику агрессора. В мае 2017 года ему пришлось отменить свой концерт в Одессе. Претензии к политическим взглядам артиста высказывает и российская сторона. Певца обвиняют в том, что он пожертвовал деньги на поддержку антитеррористической организации. Однако в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Иван объяснил, что деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. Но один из волонтеров решил распорядиться этими деньгами по-другому. Сам исполнитель на своих концертах всячески пытается помирить народы, утверждая со сцены: «Между нами нет ничего, кроме дружбы». Законодательно ни участникам бумбокса, ни Океан Эльзе, ни другим украинским артистам не запрещено уезжать на территорию России. Но концертные площадки просто отказываются от организации их выступлений.
Рассказывала Анастасия Тищенко. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.